сделаю столько препонов и столько препятствий, чтобы это кто-то получил какие-то большие деньги. Может быть, что-то там заткнут тот рот, 50 тысяч там на семью дадут, и все.
Потопы в регионах. Будут ли компенсации?
Никакой реально отработанного механизма, так сказать, взаимодействия с обществом в случае, если все-таки случится час Ч, у нее нет.
И почему Россия каждый год не готова к паводкам? Это программа «Лицом к событию» на радио «Свободы» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте.
Вот так. Мы на крыше с Ваней. Тема у бабы. Первый раз такое, чтобы столько воды было. Это просто кошмар.
Это кадры из Кемеровской области. О небывалых уровнях воды говорят и местные чиновники. По словам администрации региона, в этом году в реках слишком много льда. Лед, по словам чиновников, взрывали, но не помогло. Вот такую карту выложила российская МЧС. Синим отмечены регионы, где вода уже выше нормы. Это Самарская, Курганская, Челябинская области, Республика Башкортостан, Алтайский край и, конечно, Оренбург и его область. МЧС еще в прошлом году выпустила прогноз по наводнениям. В документе 35 регионов. Среди них и Кемеровская, и Оренбургская области. МЧС предупреждала, что паводки приходят каждый год. А в этом году еще и будет рекордно много снега. И регионы надо готовить к наводнениям. Но, как мы видим, все повторяется. В Орске, который уже 7 дней под водой, вода отступает, сообщает мэр города. По его словам, в 8 сотнях домов из 6 тысяч эксперты уже оценивают ущерб. Ущерб от наводнения они насчитали 40 миллиардов рублей. Это слова губернатора Оренбургской области. По региональному закону при потере жилья предполагается компенсация в почти 70 тысяч рублей за квадратный метр, цитирует Интерфакс пресс-службу Министерства строительства. Хватит ли у чиновников денег на компенсации и как вообще государство помогает, если вообще помогает, пострадавшим от природных катастроф, смотрите в нашем сюжете.
За считанные дни жители затопленных районов Оренбургской области потеряли все. Частные дома залиты водой, а люди пытаются спасти имущество. Они понимают, помощи от властей ждать не стоит.
Главная задача теперь сползти плотину, потому что ни хрена не подготовили. А то, что вот мы вот сейчас остались вот, без всего, просто за всю жизнь еще нажили, вот все, уплыло, испортилось, все. Какая компенсация? 20 тысяч дадут? Или сколько там?
Реакция такая, знаете, это денег нет, но вы держитесь.
Я не верю вообще, что какая-то будет компенсация. И вообще сделаю столько препонов и столько препятствий, чтобы это кто-то получил какие-то большие деньги. Может быть, что-то там заткнут рот, 50 тысяч там на семью дадут и все. Но чтобы восстановить дом, никто ничего компенсировать не будет.
10 апреля власти заявили, что пострадавшим жителям Оренбургской области будет выплачено 20 тысяч рублей компенсации. А тем, кто потерял свои дома, пообещали выплаты от 50 до 100 тысяч рублей. Жители Орска первыми попали под наводнение, когда 5 апреля здесь прорвало дамбу. Сейчас вода в городе медленно начинает спадать. 8 апреля жители вышли на стихийный митинг, на котором потребовали от властей решить вопрос с выплатами. Тогда губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал создать комиссию, которая будет оценивать размеры ущерба. Также он заявил, что жители затопленных домов не будут платить коммуналку. Однако речи о помощи в восстановлении домов не идет. Жертвам чрезвычайных ситуаций в России вообще не везет с выплатами. В 2019 году в Иркутской области произошло одно из самых масштабных наводнений в истории страны. Погибли 26 человек, 45 тысяч пострадали. Больше всего пострадавших было в Тулуне. Паводок тогда затопил более 11 тысяч домов. Людям обещали жилье и даже выдавали жилищные сертификаты. Однако сотни жители на конец 2023 года так и не получили помощи от властей. Свои дома, если те уцелели, они восстанавливали за свой счет. А 12 лет назад, во время сильнейшего паводка в Крымске, в Краснодарском крае, погиб 171 человек, 34 тысячи человек пострадали. Ущерб тогда составил 20 миллиардов рублей. Власти построили для жителей новые микрорайоны, однако люди жаловались на бюрократию. Чтобы получить жилье, нужно было самим разобрать свой затопленный дом. В качестве компенсации жителям Крымска полагалась соцвыплата из расчета 5 тысяч рублей на квадратный метр жилья. Многие тогда вынуждены были восстанавливать свои дома самостоятельно. Выплат от государства порой не хватало даже на новую мебель. Не везет и жертвам пожаров. В мае прошлого года в Забайкалье в степном пожаре пострадали несколько сел. Сгорели целые улицы. Однако многие погорельцы выплат за утраченное имущество не получили. Денег на выплату у местной администрации не нашлось. А сгоревшие дачи и хозпостройки власти назвали незначительным ущербом. Зато новые квартиры и соцвыплаты, как выяснил позже Следственный комитет, стабильно получали депутаты и чиновники по подложным документам. Уголовные дела против двух депутатов Тулуна за незаконное получение выплат были возбуждены только 5 лет спустя, в марте этого года. А в прошлом году был арестован мэр Тулуна Юрий Карих за мошенничество с жильем для пострадавших. В Крымском районе чиновник местной администрации также незаконно получал выплаты за якобы утерянный во время паводка дом.
Где-то вода не пришла еще, где-то еще не ушла, говорит Путин на совещании по паводкам. Чиновники отчитываются, что с крестьянами все в порядке, а лучше всех работают госструктуры.
Все проинспектировали, коллеги работают, уже доложено, все ясно и понятно. Хочу немножко поблагодарить и обозначить, что госуслуги работают замечательно. Вот лишний раз и подсчеты работают, и деньги люди получают. Есть результат, он видимый. То, что касается бутылированной воды, вот непосредственно в Орске бесплатно раздают бутылированную воду. Проблем нет.
Глава МЧС Куренков, который несколько дней назад газлайтил жителей Орска за то, что те не предсказали будущее и сами не уехали из города до прорыва дамбы. По его словам, Россия страдает от паводков, потому что люди сами к ним не готовы. Примерно такой вопрос мы задали у нас в чате. Почему Россия не готова к паводкам? Два варианта ответа мы предлагаем. Это не приоритетная проблема властей. Или второй вариант, что все просто в России спускают на авось. А то, как в этом году власти противостоят стихии, мы обсудим с политологом Никитой Савиным и главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл сегодня с нами в студии. С него и начнем. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот власти обещают компенсацию 70 тысяч за квадратный метр. Если представить, что дом метров 100 или 200, это довольно серьезная сумма, но дадут ли ее вообще?
Я думаю, что, безусловно, часть людей получит часть своих компенсаций. Я уверен, что им придется для этого долго просить и унижаться. Очень показательные слова министра по чрезвычайным ситуациям, которые вы сейчас продемонстрировали о том, что госуслуги уже работают прекрасно. Мне кажется, госуслуги становятся вообще основным медиумом в идеале для властей. Вообще все граждане Российской Федерации должны быть просто цифрами на госуслугах. И никаких реальных человеческих судеб и проблем быть не должно. И главная причина, мне кажется, почему путь к компенсациям будет очень долгим, заключается в том, что очевидно, что помощь пострадавшим не приоритет российского правительства. И мы понимаем, что в России складывается своеобразное сословное общество, в котором есть силовики и в особенности участники войны, для которых государство готово стараться, и для них оно оказывает какие-то приоритетные льготы, начиная от обучения в университетах и заканчивая повышенными денежными выплатами. Все остальные это, в общем, обуза для государства, от которого государство с радостью бы избавилось на самом деле. Потому что пользы эти люди не приносят, они не добывают нефть. Польза для Путина, конечно, да. И они не воюют в Украине, следовательно, на них особого внимания обращать не нужно.
Но они же платят налоги, например. И глава Оренбургской области на том же совещании с Путиным сказал, что 2000 человек уже получили компенсации по 20 тысяч рублей.
Это есть как раз остаточный принцип. 2000 человек по 20 тысяч. Вот примерно так это и все и дальше будет происходить. Я думаю, что мы увидим еще потом, к сожалению, движение обманутых жертв наводнения, которые будут долго записывать видеообращение к российскому диктатору и требовать, чтобы на них обратили внимание. Ну и что касается налогов, мы знаем, что структура налоговая в Российской Федерации, она зависит практически исключительно от экспорта сырья. И по большому счету, как один политолог говорил, да, все остальное – это такой дом культуры при нефтеперерабатывающем заводе. А сейчас у нас два завода – нефтеперерабатывающий и тот, который делает снаряды и ракеты.
Ну давайте как раз спросим у политолога, а нужно ли вообще помогать, должно ли вообще государство помогать в таких условиях, и в частности Россию. Никита Савин, политолог, с нами сейчас на связи. Никита, я вас приветствую. Собственно, вопрос прозвучал, а вообще должно ли государство как-то помогать в таких условиях?
Артем, добрый день. Государство, авторитарное государство имеет в своем арсенале два механизма борьбы с такими ситуациями. Это механизм кооптации, грубо говоря, подкупа, и механизм репрессий. В случае чрезвычайных ситуаций режим Владимира Путина комбинирует эти два механизма в зависимости от ситуации. Когда речь идет о пожарах, режим больше обращается к репрессиям. И репрессии в основном отражаются на бизнесе, как, например, было в Перми в 2009 году, и либо на местных властях, как в Кемерово в 2018. В случае природных катаклизмов режим чаще использует стратегию кооптации, действительно выделяет бюджетные средства на помощь пострадавшим, на восстановление. Я всячески согласен с уже прозвучавшей оценкой, что местным жителям предстоит столкнуться с большим количеством трудностей, связанных с получением этих средств. Однако деньги будут, скорее всего, выделены. Уже местные власти рапортуют о выделении дополнительных средств. И это, наверное, самое удивительное в этой ситуации, что мэр города Орска Василий Казупица уже обещает гражданам деньги, которых у него нет. Мэр города, бюджет города Орска 7 миллиардов рублей. Из них резервный фонд на случай чрезвычайных ситуаций – это 1 миллион рублей. Вот те цифры, которые уже прозвучали в вашем сюжете, 20 тысяч рублей на 2 тысячи человек – это 40 миллионов рублей. То есть у администрации Орска этих денег нет. Администрация Орска сейчас раздает деньги, которые им пообещали либо региональные, либо федеральные власти. И это уже наводит на мысли, что, скорее всего, местные власти в этой ситуации будут выведены из-под удара.
Ну и, наверное, какие-то деньги должны были еще тратиться на предотвращение этой катастрофы. И вот мы как раз перед эфиром буквально поговорили с экологом Евгением Симоновым, и мы у него спросили, есть ли какие-то объективные вещи, объективные предпосылки, по которым Россия почему-то всегда, каждый год оказывается не готова к потопам. Давайте посмотрим.
Это сложный философский вопрос. Это про самоорганизацию общества. Понимаете, люди любят жить около воды. В каких-то культурах они осознанно понимают, что не сами выбирают жить около воды, и понимают риски, которые у них в связи с этим есть. А в каких-то культурах и социально-политических обстоятельствах они думают, что это будет решать кто-то другой. И тогда появляется много проблем, потому что ясного диалога между властью и обществом о том, так сказать, как жить около воды, нет. Что города в результате все дальше залезают в поймы, то есть туда, где пройдут эти паводки, в нижней части долин, рек. А адекватных способов мобилизации общества для того, чтобы оно, ну, нормально к этому относилось и могло себя само к этому адаптировать, нету. То есть нету ни мобилизации добровольцев на предотвращение наиболее худших последствий, нету ни строительных норм, позволяющих в тех местах, где паводкоопасные зоны, строить так, чтобы это было устойчиво к паводку, или наоборот, нету регуляций, чтобы реально убедить людей не строиться там, где будет паводок. Это самое идеальное. И в России это возможно. В России достаточно места, чтобы просто не строиться на тех местах, где пойдет вода. Понимаете? Никакой железной необходимости вот сейчас, при сегодняшнем развитии российской цивилизации, строиться у воды нет. Тем не менее, все там строятся, все хотят туда. Потому что у воды оно прекраснее. А отвечать за это почему-то должна власть. А власть не умеет за это отвечать, она с обществом разговаривать не умеет, и доверия общества к этой власти нет. Поэтому в результате получается вот то, что мы имеем, так сказать, власть выходит на дамбу и говорит, что все будет чоки-поки, потому что нас опять пронесет, ну просто потому что ей нечего больше сказать. Вот. Никакой реально отработанного механизма, так сказать, взаимодействия с обществом в случае, если все-таки случится час че, у нее нет.
Ну, мы продолжаем обсуждать то, как Россия борется с паводками, а в частности, власти России борются со стихией, с политологом Никитой Савиным и главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Вот, Кирилл, хочу к вам теперь обратиться. Мы послушали только что мнение эколога, который говорит, что есть две стороны медали. Есть и проблемы власти, и проблемы людей, которые туда все-таки селятся, и как-то не организованы все. Но мы видим, последние дни появляется много видео, люди сами организовываются, берут лодки, спасают животных и так далее. Но разве это не задача государства? Ему же все-таки деньги за это платят.
Ну, и мне кажется, что любопытная версия вообще о том, что люди сами виноваты, что все так сложилось. Конечно, мы все хозяева своей собственной судьбы, и каждый несет там ответственность за свою безопасность, это все понятно. Вот. Но все-таки не люди строили дамбу, которая была прорвана, и не люди, значит, заявляли о том, что все будет в порядке. Накануне там была эта странная сцена со священником, когда пытались при помощи священника добиться того, чтобы паводка все-таки не было и дамбу не прорвало. Мне кажется, глобально все-таки, если с политической точки зрения на это смотреть, это все-таки про разрушенное общество. Вот политологи, наверное, скажут лучше, диктатура всегда строится на том, что люди друг другу не доверяют и не могут действовать совместно. Да? И если смотреть, если люди умеют самоорганизовываться и вести переговоры с властью, то сначала они говорят про дамбу или про последствия наводнения, а потом у них появляются вопросы про условия их жизни, а потом у них появляются всякие политические вопросы, а потом они, не дай бог, губернатора захотят сменить или даже президента, страшно сказать. И в этом смысле диктатура такая сложившаяся, как в России, она как раз и построена на том, что каждый живет, каждый должен жить абсолютно изолированной, безответственной жизнью, и государство делает все, не только дамбы коррумпированные строят, для того, чтобы люди оказались в этой ситуации, где, ну как, моя хата у воды, с краю фактически, да, и где каждый сам за себя. Тут еще важно вспомнить, что 10 лет назад очень мощный всплеск гражданского движения в России как раз был связан с наводнением в Крымске и с тем, как активисты поехали его устранять. И на этом было построено множество команд, которые потом занимались благотворительностью частной. И все это практически через 10 лет было уничтожено. Да, несмотря на то, что, в общем, люди готовы были самостоятельно как-то брать ситуацию в свои руки и от государства, в общем, ничего особенно не ждать. И по многим другим вопросам происходит то же самое. В этом смысле, я думаю, что наводнение – это такая, в принципе, ролевая модель, образец для всего, что происходит в России.
Но пока, вот как нам говорят всем, кто наблюдает за этой проблемой, как нам всем говорят российские власти, у них все в порядке. Все стабильно, все хорошо работает, и Путин на совещании, он мало говорил, очень скучное было совещание, но самое главное он сказал про деньги, может быть, я так перефразирую, он про запас прочности сказал, давайте сами послушаем и покажем нашим зрителям тоже.
Смотрите, где-то вода не пришла еще, где-то она еще не ушла, но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья, прежде всего жилья, ну и инфраструктура, конечно, поэтому... Не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь. Заранее.
Хорошо.
Антон Германович, добавите что-то.
Иванович, мы на связи с МЧС и Минстроем. Расчеты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены. Ресурсы в резервном фонде есть.
Отлично. Ну, Минздрав работает, местные... медики, коллеги в регионах тоже работают. Все налажено в целом. Надеюсь, что вот такая слаженная работа и будет продолжена, и мы минимизируем все и риски, и последствия.
И вот мы услышали, что деньги есть, остается только держаться. И тут, наверное, мы не обойдемся без какой-то политологической экспертизы. Поэтому вопрос к Никите Савину. Вот, Никита, смотрите, ну, как в моей голове вырисовывается картина, что Россия, скажем, в ситуации идеального шторма находится. У нее на юге война, на севере, там, в Москве теракт произошел, на востоке начинаются подтопления, не хватает еще пожара какого-нибудь, не дай бог. Но как вообще при всех вот этих проблемах, что нужно тратить деньги на сразу много фронтов, до сих пор никак не разваливается режим?
Денег режиму, судя по всему, хватает. Вот вы только что показали бодрое рапорт Антона Силуанова, который утверждает, что деньги в резервном фонде есть. И действительно, особенность российского режима в том, что он ну, на протяжении 25 лет неплохо инвестировал в собственную устойчивость и собственную безопасность. Действительно, у режима есть запас прочности в виде там, резервного фонда, в виде бюджетных средств. Вот в ходе последнего послания Владимир Путин анонсировал усиления налоговой нагрузки на граждан. Поэтому я бы не переживал здесь за российский режим в части, что ему не хватит средств, по крайней мере, в какой-то краткосрочной или среднесрочной перспективе.
Ну вот еще хочу немножко спросить у вас про деньги. 400 тысяч рублей – это максимальная компенсация, если человек получит тяжелый вред здоровью от наводнения. И 3 миллиона рублей – максимальный порог, если человек получает тоже тяжелое ранение, но на войне. Вот такие вот приоритеты сейчас мы видим в России. А сколько человек вообще должны пострадать от наводнения, чтобы приоритеты у государства как-то поменялись?
Я надеюсь, что в ходе этого наводнения пострадает как можно меньшее количество людей. Но какое бы количество людей не пострадало, на приоритеты государства это вряд ли повлияет. Война в Украине является абсолютным приоритетом для Владимира Путина. Все остальные задачи являются вторичными по отношению к ней. Внимание к Оренбургской области, внимание к паводку имеет место в контексте растущего недовольства граждан и рисков усиления этого недовольства. Поэтому режим попробует достичь вот некоторого баланса, нащупать вот некоторые оптимальные суммы, которые будут достаточны для купирования недовольства в Орске и Оренбурге.
А о чем говорит нам то, что вот Путин... Ну, он обычно все проблемы игнорирует, а здесь он вроде как что-то высказался про потоп, он показал свою заинтересованность, но только по видеоконференц-связи. То есть все там чиновники МЧС, они из Оренбурга выходят с ним на связь, а он, видимо, в Новоогареве остался. Вот о чем это нам говорит?
Это как раз довольно типично для Владимира Путина. Он, как правило, приезжает на места природных катаклизмов тогда, когда интрига уже отходит на второй план, тогда, когда вот горячая фаза катастрофы уже преодолена, когда идет восстановление, и, соответственно, Владимир Путин наведывается с инспекторским визитом, происходит раздача слонов, происходит наказание виновных, и Владимир Путин, как правило, выдерживает некоторое время перед визитом. Вот в Крымск после наводнения в 2012 году он приехал спустя несколько месяцев в 2013. В Хабаровск Владимир Путин также приехал в 2013 году после вот большого паводка в Сибири и записал оттуда новогодние обращения. Также Владимир Путин приезжал и в Кемерово, и в Пермь тоже спустя какое-то время. Поэтому я думаю, что здесь мы тоже можем ожидать визита Владимира Путина в Оренбургскую область в каком-то временном горизонте.
Спасибо большое, Никита. Это был Никита Савин, политолог в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». А мы продолжим обсуждать последствия паводков, то, как власти будут с ними бороться или купировать какие-то протестные настроения людей с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, я вот так вот подсчитал, ну так, очень грубо. 27 миллиардов рублей в день тратит Россия на войну. Это не мои подсчеты, это западные медиа, Вашингтон-Пост и другие писали. Такие вот оценки у них были. 40 миллиардов ущерба в Орске – это примерно 2-2,5 дня войны. Вот пойдет ли Путин на такие жертвы? 2 дня войны всего.
Мне кажется, это для российской диктатуры это сейчас просто бессмысленная постановка вопроса. Вот Никита уже сказал, что война является главной ценностью, я бы сказал, единственной. Все остальное, на самом деле, не имеет особого значения. Этот вопрос предполагает, что надо на 2 дня прекратить войну или отложить ее, перемирие, не дай бог, заключить. Конечно, Путин на это пойти не может. У него это, ну, идея фикс, то, на чем он, в общем, зациклился, да, и то, о чем он действительно любит говорить. И вы знаете, когда вот мы сейчас видели кадры с его совещания, этого дистанционного, я подумал, что вообще у нас сейчас складывается некий новый образ, новый такой канон вот этих последних лет или десятилетий путинской власти, которая рано или поздно, ну, по физическим причинам хотя бы закончится. Путин время от времени будет выступать с угрожающими речами, объявлять войну всему миру, хотя бы риторическую, говорить, что мы все самые великие, предлагать строить очень дорогие высокоскоростные магистрали куда-нибудь, куда ему приятно. Обязательно нужно за какой-нибудь миллиард чего-нибудь построить мост на Сахалин. И потом Путин время от времени тоже будет выходить вот на такие грустные, печальные совещания, когда страна, которая брошена фактически этой властью, ну и после как бы разрушенного общества, о чем мы говорили, сами люди не могут о себе позаботиться, страна разваливается буквально, разваливается инфраструктура, разваливаются дамбы, прорываются теплотрассы, как это было зимой. Террористы ходят по Москве вооруженными, их никто не может остановить. И Путин вот будет говорить, да, ну вот вы знаете, уже на месте работают медики, МЧС, все в порядке, сейчас все компенсируем, выплаты будут через госуслуги. А потом мы опять самые великие, мы, значит, должны продолжать нашу войну до победного конца.
И самое удивительное, что при этом вроде как и политически власть как-то удерживается, не разваливается. Вот в любви счастье – это ненормальное явление. Я так вольно перефразирую Марселя Пруста. И в его концепции любовь из отношений проходит, как только пропадают вот эти эмоциональные качели. А может быть, это и есть главный секрет успеха Путина, как его власть держится? Может быть, россияне просто боятся выходить из этих токсичных отношений с авторитарным государством, чтобы не потерять любовь к родине?
Вы нашли очень возвышенную метафору и цитату из Пруста. Я думаю, что все же в случае с Путиным происходящее во много раз проще и страшнее, потому что, наверное, мы можем говорить про явление, близкое к некому коллективному стокгольмскому синдрому. Людей в России более-менее держат в заложниках, даже если они сами этого не понимают, даже если им нравится то, что они находятся в этом заложничестве. Им годами доказывают, что никакой альтернативы нет, и жить они могут только при этом правительстве, только с этим президентом, и только вот в таких условиях, когда сначала происходит катастрофа, а потом про тебя вспоминают, что, в принципе, на этой территории живут какие-то люди. И боюсь, что стокгольмский синдром – это в первую очередь результат очень тяжелой травмы и страха. Я думаю, что мало какая страна в Европе, по крайней мере, настолько травмирована, как наша страна, всеми войнами, революциями, репрессиями, событиями 20 века, постсоветской тяжелой очень травмой 90-х лет.
И, видимо, нам как раз и предстоит в будущих наших эфирах и дальше смотреть, как Россия, россияне справятся с этой травмой. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся с вами завтра. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайту,